Добрый день. Сегодня у нас вновь в гостях Евгений Михайлович Стрельчик, ответственный редактор журнала «Московской патриархии». Здравствуйте, Евгений Михайлович.
Здравствуйте.
В прошлый раз мы с вами поговорили о самом журнале, о том, как он был создан, какую роль он играет в жизни современной церкви нашей православной русской. А сейчас хотелось поговорить о той теме, которую мы лишь затронули. Это тема, в которой вы так, если можно выразиться, варитесь. Это журналистика. В принципе, можно ее назвать православная журналистика. Вообще, существует ли такая профессия? Я иногда своим студентам говорю, что журналистика – это не профессия, потому что мне бы было бы лучше, бы, если бы ее обладали какой-то более конкретной профессией, например, репортер, редактор, оператор, монтажер, фотограф и так далее. А что такое журналист? Это абстрактный человек. Вот это существует такая профессия в принципе или нет?
Ну, я думаю...
У вас колоссальный опыт, но несколько десятилетий.
Да, ну, у меня там большой опыт. 41 год назад я опубликовал первую свою заметку.
Ух ты!
Вот, поэтому как бы опыт у меня есть. Нет, безусловно, это профессия, это творчество, ну, с элементами ремесла, но оно имеет некоторый наш российский такой оттенок, потому что в России поэт больше, чем поэт.
Да?
И вот
да.
Эта вот проблема, и у нас есть некоторое смешение понятий журналистика в плане, допустим, западной концепции журналистики и отечественной. Да? И я-то, в общем, считаю, что мы, конечно, должны соединяться, и журналистика должна быть одним из элементов демократического общества, анализировать проблемы, как бы давать советы, контролировать власть и так далее. Но это, в общем-то, постулаты известные, ничего не придумаешь. Другое дело, что вот сейчас, наблюдая за картиной мира, видишь, что, в общем-то, вот этот вот, как бы вот этот фантом так вот, свободы слова, свободной журналистики, он используется очень манипулятивно. Да? То есть все равно вот, я как вот человек, который прошел столько лет в этом ремесле, прожил, я вот это же чувствую, то ли фальшь, то ли какую-то недосказанность, то ли ангажированность. И вот как известный комический персонаж по телевизору, я ругаюсь с телевизором,
да,
вот обычно.
Да.
Потому что обычно это я делаю не в плане там кого-то там из селебрити, а вот, например, если идет какая-то политическая там новостная передача, и я вот говорю, ну, здесь типа вранье, вот здесь перетянуто. Вот это
как, я вас понимаю.
Да, и это независимо там какие я смотрю передачи, каких там людей я смотрю. Вот. Поэтому я думаю, что процесс, есть две вещи. Мы растем, то есть отечественная журналистика набирает, ну, нарабатывает методологию и подбирает людей. И весь мир также развивается. Ну, а вот где в этой системе православная журналистика, ну, очень трудно сказать.
Подождите, подождите, давайте мы к ней потихонечку подойдем.
Давайте.
Вы ведь наверняка член Союза журналистов.
Да, я пытался в период коронавируса оформить себе пропуск. Открывают член Союза журналистов. Написано, срок действует до 2010 года, 2010. То есть 10 лет уже просрочен. Вот, учитывая, что я в него вступил в 85-м году.
В 85-м, ну, вот это я хотел вас спросить.
Да, вот я вступил
это
в 85-м.
Это 35 лет, получается, вы член Союза журналистов.
Да. Я был на съезде журналистов СССР. Это вот тоже такие вот ностальгические моменты, когда это в колонном зале Дома Союзов. А я тогда работал на тиражке, и говорили такой момент, что среди нас присутствует отчет мандатной комиссии, среди нас присутствует один участник штурма Зимнего дворца.
Надо же!
Так что Вот всегда хочу, наверное, как-то мне надо посмотреть, когда я могу быть участником. Ну, по крайней мере, оборону Белого дома могу, да.
Но вы начали свой какой рабочий путь сразу с журналистом, или как-то вы к
Нет,
этому пришли? Это
я
случайность была,
не,
или вы целенаправленно
нет,
шли в эту
во-первых,
сторону?
естественно, как такой романтический мальчик, начитавшись книги, сказал, я буду поэтом, писателем.
Так.
Вот, завидую вам, естественно, от каждой книжки зависть. Вот. И, но потом я как, тем более у меня как бы гены какие-то есть, но понял, что, в общем, это как-то, наверное, не мое. Не хватает усидчивости, кругозора знаний. Я как бы уже думал, что я буду, конечно, журналистом и так далее. Но путь был долгий. Я больше 8 лет проработал на предприятии, которое делало спутники. Да, я работал на космос 8,5
На
лет.
космос.
Да.
Спутники, реальные
Реальный
спутники.
спутник, да. Более того, делал очень интересный проект, и от которого просто гордость. Вот, например, сейчас меня распирает гордость, что в середине 70-х годов мы делали такую уровню технику, конечно. Вот было удивительно, мы делали уникальные космические объекты, а при этом там не могли сделать, не знаю, магнитофон или,
Ну, Станислав Лем знаменитый говорил, что Россия замечательная страна, она запускает в космос космические корабли, но при этом женщины носят воду с помощью коромысла
Да,
древнего.
совершенно верно. Нет, это было, конечно, фантастически. Вот я вот сейчас вспоминаю, и мне даже не как-то казалось, ну, что я там работаю? Ой, я испытатель-вакуумщик. А вот сейчас я думаю, была такая профессия, мы работали, нам это было, вот действительно, я работал, как вот передо мной спутник, я нам не вылазил, чинил, там,
У меня мама
пытался сделать.
работала в НИИ, который делал точную оптику специально для
Да,
спутников.
вот как раз,
Она
а мы
была
делали для
феноменальная.
спутников.
Почему мы ее в быту не используем до сих пор,
Да,
я не знаю.
мы делали ядерную установку для того, которая стыковалась с тем спутником, которого была оптика.
Да, да,
Ну
да,
вот,
да,
и это
да.
был уникальный проект, и, конечно, мне вот так, я сейчас даже как с ностальгией, с теплотой воспринимаю, хотя это был рабочий коллектив, все там понятно, как бы очень была там строгая дисциплина, там никуда не выйти, увольнительная там охрана и так
И
далее.
вдруг,
Да.
41 год назад, вы написали статью.
А это я написал в процессе.
В
Нет, да,
процессе.
я написал. Я, естественно, учился в институте, в полиграфическом институте, который сейчас называется Университет печати, на
Но
редакторском.
полиграф – это знаменитое
Да,
достижение.
безусловно, да, я там учился. И, помимо прочего, начал уже везде публиковаться. Тогда это было достаточно, если не просто, но как-то, понятно, да, потому что... Но это, вот это как раз сейчас я понимаю вопрос, это не то, что сейчас блогер, который пишет, да, потому что я приходил, и я хорошо помню, я принес в одну газету, районку под Москвой, мне листок бумаги напечатан на машинке, и мне там подчеркнули одно и то же слово, которое повторилось на одной странице 22 раза. Сейчас, интересно, читаешь, и ты видишь, что это стоит у этого человека в посту, в этом, да, стоит, это повторяется одно и то же
Одно и то
слово
же.
или однокоренное, но его никто не правит. И вот это, конечно, вот этот вопрос будущей журналистики. Как это все, или это, ну, то есть люди, которые не будут работать над языком, они исчезнут, их не
Да, да,
будут
да,
читать,
да.
то есть, как бы, может быть, сама индустрия выровняет все. Ну, посмотрим, не знаю. Ну, и вот и писал, писал, делал, учился, женился, и потом перешел работать на завод «Динамо», который сейчас исчез. Известный, легендарный московское предприятие, создатели московского метро, московского трамвая, московского троллейбуса, расположенное в районе Старосимонова. Вот. И там тоже очень мистическая вещь. Вот у меня какие-то такие вещи очень знаковые присутствуют. То я там работаю в Нактиражке, я писал репортаж о том, как комсомольцы устроили субботник в храме Рождества Пресвятой Богородицы,
Так.
вот, освобождая его от что ж там были, какие-то станки. Потому что этот, значит, храм, который тогда не был похож, его передавали значит, и хотели, чтобы там началось богослужение.
Это тот самый знаменитый храм, где похоронены Пересветы Азарии.
Да, совершенно верно. И вот как раз я как бы вот это все это видел, ага. Когда это только начиналось, то есть как только оттуда все это вытаскивали, и отец Владимир Силуев да, взял меня через 30 лет до работы, через 20 лет. Вот. Вот, когда я пришел работать в 2009 году в издательство Московской Патриархии. То есть, вы представляете, вот это как это бывает. И вот уже работая в Ногтиражке, потом проработал там некоторое время, меня пригласили тоже в вечернюю Москву. В вечерней Москве я работал на выпуске, а потом, спустя какое-то время, появилось... Там были многие всякие интересные моменты, но потом появилось... Мне предложили написать текст про проект строительства храма в честь тысячелетия Крещения Руси. Есть. Тот, который в Царице там построил.
Вот я где-то нашел вашу цитату. Первую заметку о церкви я написал для большой прессы в 1989 году.
Вот это была первая заметка о церкви в 1989 году. Это называлось, это был... Я пошел в хозяйственное управление в Чистый переулок и написал о том, что был объявлен конкурс на проектирование храма в честь тысячелетия Крещения Руси. Это вот был первый текст, который я написал. Это, вот, это представить невозможно, потому что это был цензура, главлит был. Это была коммунистическая партия. Ну, пришел Горбачев уже. В редакцию стали приходить всякие вот эти новые церкви.
Да.
То есть они начинали прессинг, и мне пришлось с ними как-то отбиваться, не отбиваться, как-то сделать. И я понял, что надо... Ну, как дошло такое, что вот, а мы будем публиковать вот о православных храмах, ну, не только, я писал о других, там, вот, всяких проектах, которые были, там, я многие, там, до удивления, у меня где-то фотографии, где я Билли Грэма руку пожимаю.
О, Билл Грэм, это знаменитый баптистский проповедник.
Проповедник, да, его сын вот приезжал.
Я даже слушал его проповеди, когда пытался разобраться.
А у меня, я поехал на... Помню, на его пресс-конференцию в Шереметьево и пожал ему руку. У меня эта фотография осталась так смешно. Ну, в общем, подтянулся куда-то.
Движение к церкви.
Да, оно было, оно такое было, знаете.
И Московский церковный вестник тут же вы начали делать.
А, нет, ну, это прошло уже. Ну, в общем-то, дальше последовал очень интересный момент, это связанное с... я единственный журналист на территории Российской Федерации, который присутствовал на двух поместных соборах. Да, я присутствовал на поместном соборе 90-го года, так. Который избрал патриарх Алексей II.
Так.
И присутствовал на 9-м году.
Ах, вот.
И я делал оттуда репортаж, и отсюда репортаж. Вот. Я пришел тогда, я был в Сергиевом Посаде, я был вот в этих в трапезном храме, где заседали, ходил. Ну, так интересно было. Тогда это было достаточно просто. Я ходил,
вас меня... это просто заинтересовало, да?
Меня это, да, это вот как-то заинтересовало. Были какие-то такие комичные случаи, конечно. Как там меня священник увидев, меня начинали там бить меня по голове чем-то. Ну, за то, что я какие-то ошибки сделал.
Обучением занимался.
Ну, да. Чего ты написал? Да это не так. Я говорю, я в семинарии не кончал. Вот. Но это были такие вот комичные моменты. Ну, слава богу, это было как-то... Ну, понимаете, тогда еще и настроение в обществе было такое, ну, как бы сказать, позитивное к церкви, открытое.
Да очень многие было. Люди пытались разобраться,
пытались, что к чему. Да, потому что, в общем-то, и... Там, проповедь отца Александра, имени появление все это на экранах. Ну, такой какой-то позитив был. И, в принципе, тогда об этом было. И, в общем-то, священники были открыты. Были открыты в большей степени. Они доверяли. Ну, их пока никто не подставил. Они потом привыкли, чтобы началось. Вот и поэтому тогда было интересно. И все вот... Ну, а потом появились уже некоторые такие уже трагические события нашей истории.
Вот я хотел вас спросить, как раз 91-93 год, вы были активный участник событий. А-а-а. Вот вы в одном месте написали, что, я не знаю, слово я это не могу воспроизвести, но что-то вас как бы торкнуло. Когда вы повернулись к церкви уже не просто как интересующийся человек, а что-то
это
настоящее.
Как раз, да, это как раз произошло в 91-м году. Как раз я пришел, а редакция «Вечерней Москвы» находилась вот рядом с метро 905 года, да. То есть это зона оцепления и так далее. Вот, и я, ну, газета была закрыта, не выходила, ну, это вот история ГКЧП, и мы начали делать листовки, вот такую, тогда это уже не читалось, самиздат, и уже не были ксероксы под запретом. Вы представляете, как мы жили, были ксероксы под запретом, да? Надо их было регистрировать. Там,
был момент, когда каждая печатная машинка в стране была
учтена. Ну нет, я уже я это не застал, потому что я купил себе печатную машинку в каком, в 77-м году или 78-м.
Уже тогда не было.
Уже да? не было, тогда да. нет, я купил, печатал, все было нормально. Вот. Ну и вот когда в 91-м году мы напечатали вот эту листовку, и как-то было очень тревожно, в общем, все пусто, тревожно, стояли там оцепления. И я позвонил, мы выпустили листовку, на котором там, ну, в общем, было практически написано, что... мы за, там, не выполняете указания ГКЧП, и подписали своими именами. Вот. Ну, это и есть такая вот, я их храню этим. Формат А4. Вот. И я потом еще позвонил в ТАСС и сказал, что газета закрыта, но мы выпустили вот листовку, и они это пустили в ленту. И у меня какой-то такой срыв произошел, такой, ну, типа, все понятно, если завтра войдут войска, если завтра, значит, ну, ГКЧП победит, то как бы все. Здесь, может быть, какие-то, я не думаю, что были какие-то, ну, я никакой не герой там в этом плане, да, но, то есть, неприятности были. У меня двое детей, и мне как-то стало безумно страшно, вот. То есть я какой-то, вот, знаете, есть люди, делают какой-то, или Рубикон переходят, или принимают какое-то решение. И мне как-то вот стало страшно. И вот тогда я почему-то, мне так, я так думаю, так, что-то я в жизни не сделал. А, надо покреститься. Вот, и, вот я, да, да, и я понял, что вот я чувствовал, что у меня вот это... какой-то, и вот когда я это принял, такое решение, ну ладно, все, окей, да, и так и надо, так я и сделаю. Да? Не могу сказать, что я это сделал на следующий день, но вот это, вот, знаете, надо же главное принять решение. И вот это вот принятое решение, то есть я почувствовал, что мне надо, что это очень важно для меня. Вот, что какой-то вот щелчок произошел, ну, эффект принятия решения. То
есть, вот. С этого момента вы же не бросили светскую журналистику?
Нет, нет.
Все продолжалось,
конечно,
и дальше?
Конечно, конечно. Ну, это же, понимаете, как же, ну, начался, там, шел процесс выцерковления, шли по какие-то изучения себя, понимания, поиск себя, всякие жизненные проблемы были в жизни. Ну, еще масса еще.
Ну, вот вы самый такой, один из ярких примеров успешного журналиста светского, который вошел в церковную журналистику. В какой-то момент же это произошло, так сказать, вы как бы перешагнули эту дверь.
Ну, я не сразу же ее перешагнул. Я же, вот я вам говорю, до 2009 года я этим занимался факультативно. У меня были масса проектов, я делал всякие издательские вещи, я работал в Роскомнадзоре, я занимался разными.
Роскомнадзоре вещами. По вопросам культуры, да?
Да, 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 да. Ну, тогда он назывался Росохранкультура,
да,
Роскомнадзор.
Да, да.
То есть я там занимался вот как бы пиаровской деятельностью. Ну, это все какое-то. Но потом я все же был заместитель главного редактора «Вечерней Москвы».
«Вечерней
Москвы». То есть это
да.
был достаточно большой объем работы, связанный с выпуском издания.
Ежедневная газета,
да,
еще такая популярная.
Это... Ну, и там была не одна же эта газета, их было много, то есть изданий, выпусков. Все это было достаточно сложно, это отнимало, а это вот было все время как некоторый такой камертон, то, что я мог написать, я, это какие-то были идеи, проекты. Вот один из этих проектов была «Мирская жизнь», мне хотелось запустить его.
Это «Мирская жизнь»?
«Мирская жизнь». Я
а сделал... что это такое?
Ну,
напомните просто.
Это... Ну, попытка сделать, ну, будем говорить, журнал, правда, это было на газетной бумаге, я выпустил такой пилотный номер, это попытка сделать газету, вот, продолжение той идеи «Православная газета для всех», это вот попытка, вот там у меня были непривычные для церковной журналистики тех лет темы, там, кроссворды, анекдоты, всякие викторины.
То есть вы пытались совместить мирскую
да.
журналистику
да.
и церковную?
Да, да. Я там пытался несколько совместить. То есть там были интересные, там было... То есть у меня вот... Представьте, у меня там Ну, это вот то, что сейчас, в общем-то, сейчас уже обыденно, но представить, что это был 2003 год, это так интересно. Ну, как на одной полосе мне говорит атеист, на другой мне говорит там, доктор богословия, священник. То есть вот они как бы споры, ну, по одной и той же теме говорятся. Когда там, ну, обсуждают разные темы спорта, еды, интимных отношений и так далее. То есть такая была свободная идея нащупать вот это. Ну, в общем-то, я сейчас смотрю, может быть, вот в таком, ну, как бы сжатом квинтэссенции такой нету, но другие темы, то есть вот это, ну, как бы рубрики, темы, направления, взгляды, которые тогда мне как-то казались, ну, ну, их можно использовать, их важно использовать. Ну, то есть говорить с обществом на понятном обществом языке.
Врагов не нажили тогда?
Нет, ну, это что, я ее выпустил, показал, раздал друзьям, и на этом все кончилось. Дело в том, что я искал инвесторов, ну, видно, плохо искал, потому что нужно было, конечно, над этим, ну, как бы поработать. Ну, вот, но это же опять, это должно быть стать чем-то делом. То есть это или какой-то финансовый инструмент, или это там, политический, или, допустим, внутрицерковный инструмент, кому-то из, там, или это архиерей, или какие-то священники. Вот есть несколько священников, в том числе в Москве, которым нравится делать свою приходскую газету. Они делают ее там 20-30 лет и успешно делают. То есть она выходит, раздается, и она никак бы не закрылась, потому что финансирование идет. Здесь надо было найти, хотя я там искал и коммерческий, надеялся и на коммерческий успех, потому что у меня просчеты были как раз вот так, чтобы сделать это экономически рентабельно.
То есть вы предполагали, что будет такой читатель, который на грани существует?
Да, совершенно верно. Да. А мы церкви, вот возвращаем, если вот взять нашу предыдущую передачу, где мы говорили о журнале, такое понятие, как целевая аудитория. Если в журнале Московской патриархии это узконаправленная аудитория, порядка там 20 тысяч человек священнослужителей, ну, плюс еще там 30 человек, это мирян, которые в церкви, то я посмотрел, что захожан в церкви у нас сейчас 75% от общего населения.
Да.
Вот, так вот давайте мы дадим инструмент, дадим такой носитель информации, который будет им рассказывать. Они не воцерковленные люди, и у них есть просто интересный, поддельный интерес к церкви, к жизни церкви. Вот дадим им продукт, который был бы интересен. Ну, в общем-то, сейчас очень много изданий, которые вот в этом направлении работают.
Вот я как раз хотел спросить, все-таки вы думаете, что даже если они существуют или нет, что это актуально, да, вот подобного рода издания сейчас, ну, все еще актуально, потому что тогда был взрыв интереса,
да,
а сейчас
нет,
как бы...
Ну, дело в том, что, ну, как вы понимаете, все равно через 2 года будет новый автомобиль Mercedes или BMW, Toyota что-то изобретет. То есть будут новые телекамеры, будет, все будет новое, мы будем все время куда-то двигаться. То есть каждый раз надо по-новому просто рассматривать на... Что мы даем сейчас? Какой запрос общества? Как меняется церковь? Не меняется? Возрастный состав? Кто приходит в церковь? Потому что все произошло, изменилось. Если вспоминать свои былые времена, то в начале 90-х мне не говорили, референты патриарха мне говорили, что никогда в церкви не будет пресс-службы. Потому что церковь не может иметь пресс-службу, потому что церковь говорит только решениями синода или словами святейшего патриарха.
А оказалось, что это очень востребовано.
Да, понимаете, когда я говорил, а что надо, нет, надо сделать интернет, надо сделать радио, надо сделать телевидение, то мы и сделать печатные издания. Мы сейчас прибавляем к этому еще все ресурсы интернета. И мы видим, что вот как бы большое видится на расстоянии. То, что было для меня шоком и какой-то мечтой там 20 лет назад, 25 лет. Сейчас это реальность, и это реальность, которая, в общем, у нас есть. И самое главное, я вижу эту перспективу.
Откуда взять профессиональных православных журналистов?
Это невозможно, это каждый надо воспитать. У меня большой голод на сотрудников в редакции. Вот
Вы
я
просто
очень
берете хорошего журналиста, да, который может погрузиться в эту тему, да?
Ну, во-первых, хороший журналист может погрузиться в любую
В
тему,
любую
да,
тему,
это
да.
понятно, потому что есть система, как бы сказать, подготовки, анализа материала и так далее. Церковная тематика, она специфична. Тут надо, конечно, учиться, учиться и учиться.
Конечно.
И понимать структуру, и понимать, о чем мы пишем. Да? То есть вот есть у Марка Твена такой смешной рассказ, как я редактировал сельскохозяйственную газету.
Да.
Я всегда ее привожу в пример, вот, когда там выступаю перед студентами и так далее, что, безусловно, мы должны понимать, о чем мы работаем. Ну, я могу сказать, как и работал я вот в вечерней Москве, что большинство было не без образования журфака, так и вот сейчас работаю тоже вокруг меня. Это не выпускники, не семинарии, не журфака, понимаете? Поэтому люди талантливые или не люди, те, кто хочет. Вот я бы так сказал. Mm-hmm. Те, кто хочет. Я, имея опыт некоторого преподавания в институтах, я могу сказать, что очень мнение, ну, как бы, меня не вдохновили эти люди. Вот эти студенты. Это очень здорово, конечно, когда ты видишь молодых людей, талантливых, которые тебя генерируют, питают энергией. К сожалению, мой опыт был несколько негативный.
Давайте продолжим этот замечательный разговор о православной журналистике в следующей программе, потому что время наше истекло, и она очень крайне интересна, потому что я хочу расширить эту тему, если вы не против, конечно.
Хорошо, спасибо.
Спасибо огромное, и напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был Евгений Михайлович Стрельчик, ответственный редактор журнала Московской Патриархии. Мы поговорили в одной передаче о журнале, а в этой передаче начали тему православной журналистики. Спасибо вам за интересный рассказ и за то, что вы поговорили о своем жизненном пути. Мы продолжим, я надеюсь. Всего вам самого доброго.
Спасибо.
Thank you.